«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где мы все самое важное обсуждаем вместе. И вот лето – самое ожидаемое время года. Мы так о нем мечтаем, так им вдохновляемся, даже в холодные периоды, так ждем, возлагаем столько надежд, что оно изменит, возможно, нашу личную жизнь, наш внешний вид, наше настроение и, самое главное, самооценку. Но так часто мы не успеваем подготовиться к этому самому пляжному сезону, привести в порядок тело, купить красивую модную новую одежду, спланировать отдых. И даже на свидание-то ходить бывает летом некогда из-за дедлайнов, работы и всяких других хозяйственных вопросов. Сегодня мы обсудим самооценку летом, что делать, чтобы она не страдала в периоды, когда невозможно прикрыться шубами и другими внешними атрибутами. Пишите, от чего зависит ваша самооценка. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и на нас посмотреть в Ютьюбе или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. Идет видеотрансляция. А в гостях у нас сегодня очаровательная, прекрасная психолог, блогер, подкастер, кандидат социологических наук Анетта Орлова. Анетта, приветствую.
Привет,
ну,
привет,
с кем
дорогая.
Еще обсуждать самооценку? Но у меня вот главный вопрос. А может вообще самооценка зависеть от времени года?
Я думаю, что самооценка такой феномен, такой системный, поэтому действительно от нашего состояния может зависеть. Почему? Потому что когда мы, так скажем, в ресурсе, когда у нас такой подъем, когда у нас много разных событий, то, естественно, на положительных эмоциях, естественно, мы себя чувствуем гораздо лучше. И наоборот, если у человека снижен эмоциональный фон, особенно если он, например, в таком немножко депрессивном состоянии, то идеи о том, что я какой-то не такой, идея о том, что, ну, вообще-то я неудачник, вообще-то у меня не получается. Вот такие идеи самообвинения, самобичевания, идеи самообесценивания. Ну да, когда у человека депрессивное состояние, это правда. И тут мы можем говорить о том, что лето все-таки, лето, как такое время, когда солнышко, когда мы выходим в люди, когда там, где мы привыкли больше быть закрытыми, мы открываемся. В основном лето – это время, когда все-таки мы его очень ждем, и наше настроение, оно как бы чуть приподнимается. Но возникают зоны уязвимости, потому что мы же открываемся, то, о чем вот ты сказала. И вот эта уязвимость, она в первую очередь направляет наше внимание на наше тело. Почему? Потому что мы снимаем те самые одежды, и вот те люди, у которых есть очень много претензий к собственному телу, вот у этих людей как раз, когда возникает формат, например, поехать на пляж, например, там пойти куда-то там, где более открытые такие наряды. Для них и порой это становится, ну, такой проблемой.
Стресс.
Это стресс. Почему? Потому что, ну, все остальные это делают, и человек смотрит, начинает сравнивать, поэтому, ну, опять же, это все-таки, знаешь, это зависит, конечно, от каждого человека конкретного. Но пляж – это место, где самооценка проверяется.
Ну, вот говорят, что в высокотехнологичных центрах планеты с теплым климатом, там, конечно, неважно, из какой шерсти у тебя пиджак, неважно, какие у тебя там туфли и так далее, вот твое тело как раз это то, что является главной роскошью, то, какой образ жизни ты ведешь, спортивный ли ты, здоровый ли ты, то есть здесь даже вот именно наполненный ли ты энергией и так далее.
Это 100%. И сейчас мы вообще выходим в такую, ну, мне кажется, что динамика вообще самой жизни, она такова, что мы будем оценивать, наверное, плохое слово, но так, оценивать людей по принципу того, насколько они, а, здоровы, насколько, б, они функциональны, насколько они способны быть активными, насколько они способны ухаживать за собой и выглядеть хорошо.
Вот, и вот лето время открывает вот,
да,
как раз,
да,
эти зоны.
Лето открывает, хорошо это или плохо. Я думаю, что во все времена ухоженный и красивый человек и молодость – это всегда ресурс. Но если раньше все-таки обилие вещей, да, вот как будто бы компенсировало, можно было быть полным там, с таким огромным животом, но рядом с тобой высокая, стройная, подтянутая блондинка, и сам ты, например, там с какими-то брендовыми часами, и этого было достаточно. А вот сейчас, вот если у тебя, извините, такое большое пузо, то ты уже начинаешь сомневаться. Я сейчас про мужчину. А какой я хотел бы выглядеть под жара? Почему? Потому что уже все остальные ходят в зал, тренируются, нанимают личных тренеров, хотят выглядеть хорошо. Поэтому сегодня требования к внешности, они повышаются.
Даже скорее требования к здоровью. Поскольку да. Здесь можно быть, ну, скажем, в том весе, в котором ты хочешь, в котором тебе комфортно. Важно, чувствуешь ли ты себя здоровым. Потому что есть те, кто до изнеможения себя доводят и тренировками, и диетами, и так далее. И при этом, а сил на эту блондинку, скажем, уже и нет.
И действительно, здоровье, но я бы все-таки сказала бы, что не красота, а именно здоровье и ухоженная внешность. То есть она все равно остается так приоритет. То есть я себе могу позволить ухаживать за собой. И получается, что требования действительно к тому, чтобы я был спортивный, я был в форме, я была такая подтянутая, конечно, они повышаются. И когда лето, то человек как бы сталкивается с тем, на что он может не обращать внимания, когда это зима. И, конечно же, ну и вокруг много красивых людей. Лето – это когда все вокруг раздеваются, особенно те, у кого есть что показать. Естественно, человек начинает сравнивать. Поэтому летом это такое время, кстати говоря, очень может быть даже и полезным, потому что смотрят и говорят: нет, я хочу быть здоровой, нет, я хочу заниматься собой. И начинают что-то делать как раз летом, это очень часто становится таким триггером, и у людей хорошие результаты.
Лето как лакмусовая бумажка.
Лето как правда о том, насколько ты в контакте с собственным телом. Лето открывает нам, показывает наши отношения с собственным телом. Почему? Потому что хотим мы или не хотим, мы сталкиваемся с тем, скрывать мы его хотим или показывать. Гордимся мы или стыдимся. Ощущаем себя могущими, быстрыми, динамичными или наоборот. Чувствуем, что мы напряженные и нам дискомфортно, или чувствуем, что мы легкие и достаточно гибкие. Поэтому вообще отношения с телом и самооценка, чем лучше человек владеет собственным телом, вот чем лучше он может чувствовать все свои части тела, может ими управлять, чем больше в нем вот этой активности, то тем выше у него уровень самооценки.
Ну и, конечно, это все транслируется через соцсети.
О, ну это да.
И летом особенно расцветают все эти посты в купальниках, подружки, какие-то селебритис и так далее. И
главное, с хорошим фотошопом еще.
Да, и как бы прикрыто это все фильтрами. То есть это тоже надо фильтровать. То, что ты видишь,
да.
Вот этот фильтр, его надо как бы сбрасывать для того, чтобы тоже свою самооценку не уронить и не разбить ее совсем об эти все фоточки, конечно, чужие. Но тут еще ведь... отпуск,
да.
Мы с семьей поехали,
да.
А мы тут все успели, и никто не показывает перелеты, что кто-то не выспался, эти тяжелые стыковки, как они там где-нибудь лоукостерами добирались, багаж потерялся и так далее. Все показывают только уже там на 10-й день отпуска, все уже загорелые, все уже красивые, а ты смотришь, и все, а у тебя лето и нет.
Дело в том, что действительно, если мы говорим про социальные сети, есть определенная прям такая достаточно немалая группа людей, которые находятся вообще вне контекста того, что вообще сейчас происходит, и несмотря на то, что общий контекст достаточно серьезный, они продолжают в социальных сетях вот так вот демонстрировать какой-то совершенно вечный, невероятный праздник. И если у таких людей еще есть финансовые возможности, то они просто буквально все свои ленты, все свои превращают в такое бесконечное хвастовство тем, что для других недоступно. И действительно, чаще всего они от этого запитываются. То есть у них повышается, во-первых, самооценка. Во-вторых, в их же жизни им тоже приходится много что терпеть. Просто об этом никто не говорит в социальной сети. И компенсация для этих людей очень часто – это вызывать у других зависть. То есть вот я, несмотря на то, что я терплю, это мы оставим за кадром, а терпят там очень всего много, я буду показывать, как у меня все круто. И другие женщины, в первую очередь женщины, будут мне завидовать, и я себе буду чувствовать, что я состоялась. И вот я могу сказать, что когда девчонки прям залипают на такие профили и начинают постоянно разглядывать, а вот она еще сюда поехала, а вот она еще сюда поехала, а вот она еще сюда поехала, она и то, и то, и то, то может. И получается, что через очень короткое время на человека нападает ощущение такой легкой апатии. То есть как будто бы он перестает чувствовать, что он вообще-то полноценно живет. Почему? Потому что что такое его полноценная жизнь? У меня недавно был такой, он немножко не про самооценку, но меня это шокировало. И я подумала о том, что вот что происходит, когда социальные сети диктуют свои правила. Я была у одного очень, ну, мне нужно было пойти к кардиологу, и я попала к очень толковому кардиологу. Это женщина, и мы с ней очень хорошо поговорили. Она мне вот такие грамотные давала советы, я внимательно слушала, и тут она под конец сеанса, ну, под конец консультации, она мне говорит: ну, вообще, я, честно вам скажу, я устала быть кардиологом, зарплата не такая большая, как хотелось бы, и я стала цифровым психологом. Я сначала вообще не поняла, а что такое цифровой психолог? Оказывается, это нумеролог, который считает и так далее. Она говорит: я хотела бы вам сделать прогноз. И ты знаешь, вот в этот момент я так растерялась. Честно, для меня было...
То есть она девальвировала профессию с она фундаментальным...
Высоко... Она девальвировала...
в своих глазах, получается.
В своих. Конечно. Нет, я почему об этом кейсе рассказываю? Почему? Потому что это хороший врач. То есть это не какой-то там врач...
Начинающий рядовой.
Нет, а это хороший врач, который отработал, я так думаю, она молодая женщина, ей лет 37-38, я думаю, что лет 15 она отработала, у нее, она отлично ей давала комментарии, а потом она говорит: ну я вот сейчас стала цифровым психологом, я тут работаю последнее там время, я вот вам сделаю прогноз, ну, соответственно, прогноз там, я не помню, там, если консультация стоила, по-моему, 4,5 тысячи, то прогноз 14. И она говорит: ну, уже неохота работать, потому что, ну, вы видите, как все круто зарабатывают там. И это я ушла очень, была расстроена, потому что это как раз история про то, как те люди, которые действительно 7 лет учились, проходили ординатуру, добивались там, приносят столько пользы.
Их рекомендуют,
и у этого человека, глядя на вот эту социальную сеть, хочешь ли не хочешь, пусть она меня просительно не слышит, формируется зависть к тем, кто за 3 недели что-то там прошел или за 3 месяца пришел мы же теряем, посмотрите, девальвация собственной уникальной профессии, и женщина, которая доктор, которая, она становится просто каким-то вот очередным, таролога, цифролог, нумеролог и так далее. Вот мне кажется, что это про то, как сегодня социальная сеть может обесценить все. Потому что тебе показывают такие образы, и тебе показывают такую жизнь, глядя на которую, во-первых, у тебя возникает желание тоже так жить, во-вторых, ты чувствуешь, что это недоступно. И ты начинаешь искать способ.
Это потрясающая тема. Вот то же самое столкнулась швея, уникальная. У нее там весь шоу-бизнес отшивается, она делает костюмы, и тоже она говорит: такой труд тяжелый, говорит. Буду продавать диетическое питание. Ну и тоже там какую-то программу нутрициологии она прошла. И хочется сказать, да, можно же выучить целый просто вот курс швей, которых сейчас не хватает, на рынке жесткий дефицит, вообще днем с огнем не найти. Ни один дизайнер сейчас там не может найти себе нормальных швей вот так вот легко и просто. А если находит, то подстраивает весь свой бизнес под швею, потому что действительно, ну, это сложное, это очень кропотливый труд, очень
тяжелый. И это на самом деле потеря, когда кардиолог становится нумерологом, а швея, которая там уникально обладает мастерством, становится начинающим нутрициологом. Потому что одно дело нутрициолог, это, ну, там, доктор, который там развивается в этом и идет дальше. Это как бы одна история совершенно.
А еще пришел из медицины, например.
Естественно, там есть огромная база, и человек даже, может быть, какие-то вещи сможет дать больше, чем просто доктор. То есть это как бы, это круто и классно, но он как бы в одной линии. А тут человек просто говорит о том, что я устал от того, что я очень много работаю, и я смотрю на кого-то, и мне кажется, что там все легко.
На легкие деньги, на вот этот успешный успех.
Который... Именно. И вот если мы говорим про самооценку, то если человеку все время показывать вот эту легкость, успешный успех, и при этом для него это как бы не, ну, он так не может, то, конечно же, его самооценка будет снижаться. Причем это вне зависимости, зима это или лето. Мне кажется, что ключевым, то, что вот ты сегодня сказала, мне кажется, что ключевым является, что летом мы смотрим и встречаемся с собственным телом и с нашим собственным отношением к собственному телу.
И это то, что может происходить еще и в отпуске. То есть, ну, не обязательно лето, зима. Это вот когда ты улетел в отпуск, ты вышел из своей вот этой катушки работы, где ты выполняешь какую-то социальную функцию. И, в общем-то, даже не задумываешься, зачем ты это делаешь, что ты делаешь. И ты иногда даже не спрашиваешь себя, а поел я, а поспал я. Ну, просто вот надо и надо. И вдруг ты оказываешься в отпуске, когда вроде бы... А мир-то без тебя справляется, и там как-то отдел работает, и все продолжается. А ты лежишь, допустим, где-нибудь на лежаке или просто дома, зашторив все окна, и думаешь, а я вообще что делаю-то? То есть вот это какой-то экзистенциальный, да, наверное, начинается кризис.
Здесь, конечно,
кризис.
Человек...
И переоценка вообще всего.
Человек, который привык все время что-то делать, не приходя в сознание, для него очень тяжелые периоды, когда он останавливается. Почему? Потому что бесконечные дела в разные стороны, они позволяют нам не встречаться с самими собой. И мы как бы одно, второе. Почему после именно отпусков и после новогодних праздников самое большое количество заявлений о разводе? Все банально, потому что весь год люди занимаются чем-то еще, при возникновении каких-то трудностей, каких-то проблем, ну, он с утра ушел, там, говорит, я вечером пойду в спортзал, она, ну, или там в гараж к друзьям, она тоже что-то не так ушла на работу, потом подруги, потом дети, потом дела, то есть они удалились друг от друга, все это замолчалось, люди дальше живут. А вот когда возникает отпуск или праздники длительные, люди как бы оказываются друг с другом, то есть они возвращаются в свою собственную жизнь. И вот это возвращение в собственную жизнь для разных людей очень по-разному разворачивается. Для кого-то это становится трудно, потому что они понимают, что на самом деле они как чужие стали. Для кого-то становится сложно, потому что он понимает, что если у него забрать работу, то у него, он вообще не понимает, а что еще есть в жизни, потому что он все свое внимание, все свои ресурсы направил исключительно на работу. Да, у него там, может быть, суперуспехи, но это главное. А у кого-то еще по-другому получается. То есть вот он о теле не думал, не думал, вот пришел отпуск, а он и в отпуске о нем не очень хочется с ним встречаться. Зато тело с ним встретится.
Это в зеркале или на фоточках.
Не обязательно. Есть худший вариант. Это когда люди, которые работают, и пока они работают, пока у них дедлайны и все остальное, они все справляются, но как только начинается отпуск, тело получает команду, что оно никого не подведет и начинает болеть. Знаем прекрасно, да, таких людей, которые болеют исключительно тогда, когда их болезнь не причинит никому вреда. Вот когда это отпуск. И это для нас сигнал, что мы плохо относимся к своему телу. То есть мы относимся к своему телу, мы его истощаем. Если человек сам истощает тело, не заботится о себе, перегружается, то у него все равно автоматически самооценка будет снижаться. Почему? Потому что он регулярно к себе плохо относится. Он становится именно тем человеком. Он все говорит, ну, самооценка зависит от того, с кем ты общаешься. Ну, самооценка зависит от того, вдруг, если у тебя вообще не абьюзер, какая у тебя будет самооценка. Согласна, это 100% так. Но вот я прихожу к выводу, что очень часто тем самым абьюзером становимся мы сами.
А насколько это часто? Ведь у вас же много и мастер-классов, и курсов, и как раз вот если mm-hmm. с кем-то говорить про самооценку, это с Анеттой Орловой. Насколько часто как раз, ну, скажем, в консультациях или mm-hmm. в каком-то анализе выясняется, что человек сам к себе плохо относится?
То есть всегда. Это... Всегда, когда человек сталкивается с дискомфортом, проблемами в общении, когда человек боится каким-то образом себя проявить, когда много страхов и тревог, когда начинаем смотреть вглубь, там всегда есть какие-то ограничивающие, жесткие, негативные убеждения о самом себе. Они могут быть разных категорий. Оно может быть «я плохой». Вот, например, «я» считает, что он плохой. Вот фундаментальная установка, которая у него когда-то записалась, он живет из этого режима. Он, например, всем доказывает, что он хороший. Но и когда он сталкивается с тем, что у него что-то хорошо получается, он перестает в это верить, он начинает ожидать, что сейчас что-то случится плохое. Потому что на самом деле-то он плохой.
Или бойкотирует каким-то образом.
Конечно,
да?
Самосаботаж, пожалуйста. У кого-то будет установка «я непривлекательный». И вот это «я непривлекательный», оно будет через всю жизнь идти. То есть куда бы человек ни пришел, он будет отслеживать, как его все отвергают. Или куда бы он ни пришел, у него будет ощущение, что он какой-то не такой, и его не любят. Или к нему относятся как-то не так, по-другому. В итоге мы глубже, когда копать, он сам так к себе относится, но еще и к другим тоже не очень хорошо. У кого-то есть ощущение, что я очень слабый. То есть все равно есть вот это вот к себе не очень хорошее отношение, и мы его можем менять, но это требуется время. Почему? Потому что, значит, по поводу того, есть ли люди, которые к себе хорошо относятся, конечно, есть. Но это не те люди, которые приходят к психологу. Они чаще справляются сами, но иногда они приходят уже к психиатру. это немножко уже другая история. Когда человек не тестирует эту реальность, вот он считает, что он бог, вот это вот, что он все может, это как бы другая крайность. И есть люди, которые глубоко в душе считают, что они очень хорошие, лучше всех других. И вроде бы кажется, да, что... И они очень стараются быть такими очень хорошими, хорошими, лучше всех других. Но если глубже смотреть, то все равно кому-то этот человек очень плохо относится. Потому что если человек относится к миру хорошо и к себе хорошо, ему ни психолог не нужен, никаких проблем у него нет, он живет в ладу. Поэтому много ли людей, которые живут в ладу, я не знаю. Вот я сама из тех, которые в 19 лет стали искать себе психолога. По ходу своей жизни я поняла, что я отношусь к себе плохо. Когда я очень долго работала над тем, что почему к себе отношусь плохо, я совершила такое жуткое для себя открытие, что я и к людям отношусь плохо. И вот это было, наверное, таким краеугольным переломным моментом, когда мне всегда казалось, что такая хорошая, а вот они вот какие-то не такие. А вот когда я это поняла, мне на тот момент было 27 лет, это был переворот моего мышления, и тогда я пошла учиться на экзистенциального психолога. Потому что я поняла, что у меня есть какая-то идея о собственной хорошести, на нее накладывается идея о том, как, что я какая-то не такая, и я все время хочу быть какой-то хорошей, чтобы доказать, что я вот хорошая. А когда глубже стала смотреть, оказывается, подожди-то. То есть, и вот это для меня было большое открытие. Поэтому это слой за слоем. Слой за слоем. Если человек пришел в этот мир, и его родители спокойные, уверенные, папа любит маму, у мамы достаточно ресурсов, чтобы... Слушай, если все идеально, то человек все равно найдет обо что раниться. Потому что даже, как говорил Фрейд, неудовлетворенная потребность – это травма. Переудовлетворенная потребность тоже все равно это может травмировать. Ничего идеального нет.
А вот как раз сейчас родители, которые пытаются, скажем так, ничего не запрещать детям, вот сейчас есть вторая крайность, вот та самая, когда, видимо, есть поколение, которым все запрещали, которые сейчас говорят, вот у нас, значит, самооценка страдает, потому что родители говорили, что мы недостаточно красивые, недостаточно умные, надо еще больше стараться, только на пятерку, не просто на пятерку с плюсом и так далее. Это одна крайность. И вот сейчас своим детям люди с таким подходом пытаются дать вообще все, ничего не запрещая, никаких границ. Вообще, что хочешь? Хочешь в музее лежать на полу? Пожалуйста, полежи. Хочешь стучать по спинке кресла другому человеку в самолете? Да, пожалуйста, конечно, никаких запретов, иначе это будет травма и потом проблема для самооценки. Вот насколько...
Здесь какой момент? Да, ты, как обычно, всегда в суть говоришь, поколения сменяются, поэтому одно поколение получается... чрезмерно социализированный, гиперсоциализация – это плохо. Это когда, например, ребенка воспитывают, что он должен быть для всех очень удобным и очень хорошим. И он, в общем-то, в социуме живет прекрасно. Вот мы с тобой относимся к таким детям.
Всем удобно.
Поэтому нас все любят, обожают, к нам хорошо приходить. Как, например, если мы исполнители, это просто огонь. Ну, учитывая, как я сегодня добиралась, чтобы вовремя быть на эфире, ты понимаешь, да?
Отдельный, то есть я подвести квест, не могу. Это да. Просто я, сценарий.
Да, для того, чтобы не подвести. Потому что это гиперсоциализация. Тебя любят, к тебе хорошо относятся, у тебя хорошая репутация, но ты часто не экономишь себя, ну и так далее, и так далее. Я своих детей воспитывала как раз вот в том режиме. Я как раз относилась к тем самым людям, которые абсолютно были убеждены, что детям нужно давать больше свободы, вернее, по-честному, чтобы вообще им было комфортно, чтобы не нанести никаких травм. Вот я могу сказать, что я пришла к выводу, что я потерпела неудачу в этом контексте. Почему? Потому что, когда ты... Ну, правда, нет, такого, чтобы бить кого-то по креслу, это уже ты нарушаешь границы других людей, но что я поняла, что если ты очень сильно стараешься во всем для ребенка создать суперкомфорт, он не пробует сам, и он не преодолевает сам, и у него не копится этого опыта преодоления, а опыт преодоления повышает самооценку тоже.
Ну вот как у младенца, у которого есть необходимость, чтобы его вот совсем маленького трогали и показывали, где у него границы тела. Вот так же, наверное, есть какая-то потребность, чтобы тебе кто-то взрослый, верифицированный, показал, где границы твоего поведения, дозволения. Тоже как необходимость.
И дал тебе возможность делать, и ты должен это пробовать. А если тебя везде опекают, то ты не пробуешь, а потом ты какой? А потом ты везде чувствуешь себя слабым.
Сегодня говорим о самооценке летом. Продолжим сразу после новостей.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства». И мы сегодня говорим о самооценке летом, как она влияет от времени года или, может быть, от ожидания лета или от того, что оно прошло, мы ничего не успели. Пишите нам смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм-бот говорит и Москобот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютьюбе, ВКонтакте. Там очень удобно писать комментарии. Это раз. А два, прекрасный повод посмотреть на очаровательную Анетту Орлову, которая сегодня у нас в гостях, психолог, кандидат социологических наук. И как раз я бы хотела вот с чего начать, вторую нашу часть. Лето. Кажется, что все бесплатно. Вот, пожалуйста, и все тренажеры, которые у нас есть на каждой площадке. И где под каждым ей кустом был готов и стол, и дом. А с другой стороны, вот этот самый стол, веранды. Просто когда считаешь, сколько ты тратишь, то тоже сразу самооценка начинает как-то вот, ну, поеживаться от этого.
Слушай, я просто повисла от того, как ты красиво рассказывала, куда можно писать, звонить, потом все перечислила и так быстро говорила с такой скоростью, ни разу нигде не ошиблась, что я подумала о том, что обалдеть можно вообще. Вот это скорость мышления. Сразу поняла про Мехмат МГУ. Вот я поняла, что только после такого института можно с такой скоростью все проговорить и так. А если возвращаясь про веранды, извини, я не догнала. Что ты имеешь в виду про веранды?
Я имею в виду, что, с одной стороны, лето – это когда весь город, твой дом и...
А, ты имеешь в виду кафешки
и открытые. Многое становится, да. То есть можно в парке на лавочке, можно принести с собой там что-то вкусненькое в коробочке, там в ланчбоксе и поесть. Но с другой стороны, вот все-таки веранды, рестораны, какие-то парки аттракционов с детьми – это все стоит денег, и этого всего очень хочется. И вот этот финансовый вопрос тоже влияет на нашу самооценку.
Я скажу так, что я могу ошибаться, но по моим ощущениям, я живу здесь, в центре, прямо вот в этом доме, в котором мы сейчас с тобой сидим. Раньше у нас напротив дома было абсолютно ужасные какие-то, я даже не знаю, как назвать, типа заезда на какие-то склады или еще что-то на Клементовском переулке. Сейчас, лет, наверное, года 4, сделали нам совершенно уникальную площадку. Ну, в моем понимании, уникальную, у меня такой не было. Я всю жизнь жила в Люблино, такой площадки у нас там не было. У нас был замечательный Люблинский парк. И такие качели, такие красивые, то есть все сделали очень красиво. И я, например, да, вот каждый вечер у меня есть ритуал. Я выхожу из дома, я беру своих двух собачек, у меня две китайских охватые собачки, мы берем дочерью, она соглашается со мной идти, и мы просто идем и качаемся на качелях. То есть это совершенно бесплатно. То есть я стала объяснять ребенку, что очень важно, чтобы мы могли получать удовольствие и изнутри себя, и получать его извне, но не за деньги. Почему? Потому что понятно, что мы живем в цивилизации, где постоянно идет такой, знаешь, ты вышел из дома, и счетчик пошел. Но я сейчас стараюсь, я говорю, давайте будем думать о том, что выход из дома и отдых не должен ассоциироваться с бесконечной тратой денег. Почему? Потому что можно, грубо говоря, купить одно мороженое и получать удовольствие, а можно перебегать, и сейчас очень много такого, с одной веранды в другое, с одного караоке в другое, с одного, набирая внешнее количество впечатлений за большие деньги, причем при этом ничего не переваривая, ничего не инкорпорируя. То есть и это про ненасытность, и про то, как достаточно много людей сегодня, они так и живут за счет экстравертных ощущений. Именно эти люди больше всего пострадали во время пандемии. Почему? Потому что им очень трудно быть самим собой, они не готовы встречаться с самими собой, и вот эти бесконечные внешние раздражители им необходимы. Поэтому мне кажется, что сейчас, я про Москву, я не скажу, что так по всей, да, я не знаю, что в других городах, но в Москве очень много вариантов бесплатного отдыха. Если этим озадачиться, этого достаточно много. Много бесплатных мероприятий. Если поставить себе цель использовать это, а не немедленно бесконечно по всему общепиту делать такой сокрушительный проход, то ты получишь море впечатлений, ну, и это все-таки будет обозримо. Но в любом случае, если мы говорим о том, что мы летом выходим из дома, мы живем в ту эпоху, когда выход из дома – это дорого. Хотя сейчас уже дома сидят, все заказывают по доставке и, не приходя в сознание, все тратят.
И тоже продолжают тратить, да. И это очень важный вопрос, как раз вот про эти экстравертные ощущения, потому что лето предполагает, да, что хочется сразу всего. Опять же, соцсети, которые показывают нам, что вот есть и то, и другое, и третье, и вейксёрф, и там какие-то поездки на лошадях и так далее. То есть да, это все помогает, это безусловно. Безусловно, если там что-то ты любишь, и твое увлечение, оно приносит тебе этот кайф, и опять же повышает самооценку, то пожалуйста, если хватает на это денег. Но одновременно с этим бывает и стадное чувство, когда ты просто начинаешь бежать за всеми
удовольствиями подряд. 100%, но тогда мы говорим о тех людях, у которых действительно очень большая потребность присоединяться к определенной группе. В данном случае они выбирают себе достаточно яркую группу, которая декларирует все самое современное, модное, новое и дорогое, и они хотят этому соответствовать. Ну, вполне себе имеют право. Это дорого, но это те люди, которые таким образом они действительно повышают себе самооценку, потому что они чувствуют свою причастность. Потому что если они могут себе позволить что-то, что модно, это значит, что они тоже модные. Мне кажется, это нормально, всегда это будет такая категория людей, которым это важно, это нужно. Как чувствуют себя другие люди, которые, например, столько не могут себе позволить? Ну, здесь, к сожалению, вот эта нарциссическая культура, в которой мы уже существуем, уже, наверное, лет 13 с момента, когда вот бешеное развитие соцсетей, ну, действительно, все время все большим ты должен обладать, все больше ты должен потребить, все больше ты должен что-то делать. Даже путешествия. Раньше люди один раз в году ездили, и вроде бы как они себя чувствовали вполне себе состоявшимися. А сейчас идет бешеное соревнование, да, и люди, которые попадают в это бешеное соревновательский процесс, они истощаются. Почему? Потому что наше тело должно обслужить ненасытность нашего мозга. То есть наш мозг становится невероятно ненасытным. Нам показывают и то, и то, и то, и то. Мы хотим все это получить. Нам говорят, если ты это все имеешь, то ты хороший. А если ты этого не имеешь, то ты неудачник. Ну, послания такие, да, бессознательные. И дальше мы начинаем стремиться все это успеть. В итоге, вот эти бешеные амбиции нашего мозга, они приводят к тому, что наше бедное тело просто не может обслужить все наши запросы.
Когда спать?
Оно не готово столько работать, а мы его должны прямо вот истощить, еще проект. На самом деле, ладно, летом мы как бы готовы потреблять больше удовольствий. Давай поговорим о том, как мы можем замучить себя тем, что мы ненасытны в своих достижениях. Ладно, в путешествиях. Это хоть интересное впечатление, а то ведь люди... И тут я хочу быть, и тут я хочу быть, и тут я хочу быть. Я, например, сейчас стала сама себя останавливать. Подожди, тебе этот проект предлагают, этот проект и этот. Ты чем будешь за это платить? Ты будешь платить своим сном, своим здоровьем, своим личным временем.
Анетта, вот пока вы это говорите, нам один из зрителей написал по имени Матис, что могут знать о низкой самооценке женщины в эфире, красивые и умные.
Ой, спасибо, во-первых, за то, что так приятно написал, да, это очень приятно. Я человек, не знаю, как ты, я про себя скажу. Я пережила военные события. Мы 3 дня были в заложниках. Пришли русские войска и нас оттуда вытащили. И я никогда не рассказываю нигде ничто, потому что я не люблю никаких вот этих разговоров национальных и межнациональных и все остальное. И с того момента, когда я пережила эти 3 дня, и когда мы попали в Москву, хотя я родилась в Москве, мы уезжали потом, у меня немедленно произошел набор веса. После этого я стала постоянно болеть. И болячки не приходили ни на один месяц. Организм настолько испугался, настолько решил, что он погибнет, что все те мои достижения, я танцевала рок-н-ролл, я занималась гимнастикой, у меня было куча достижений там. Но после того, как случилась эта травма, я немедленно превратилась в маленькую, испуганную, зажатую, закомплексованную девочку, которая отказалась в 8 классе идти, у меня мама вынуждена была со мной сидеть за партой. Просто я хочу, чтобы это было понятно, что... И к чему я это рассказала? К тому, что, поверьте, во-первых, не просто так я сделала курс по самооценке, потому что это миссия моей жизни. Почему? Потому что в 18 лет я стала во время диспансеризации в институте. Я нашла кабинет психиатра, туда не было психологов. Зашла и сказала, сделайте что-нибудь, чтобы я в другом районе Москвы не испытывала тревоги. Ну, он такой добрый посмотрел на меня и выписал мне серьезный нейролептик. когда моя мама доктора увидела, сказала, ты что, обалдела? То есть вот какой был запрос у ребенка в то время. Почему я эту самооценку сделала, почему я этим живу? Потому что я знаю, что такое, когда ты к себе плохо относишься, когда ты себя чувствуешь чужим, когда ты ощущаешь, что ты в бессилии. И вот пройденный путь, я могу вам сказать, что те люди, которых вы знаете, которые шумят и кричат везде, звездные, я очень многих, я
много, вы всех,
я всех знаю, и очень многих знаю совсем с других сторон, да.
Конечно, вот те все люди, шоу, мы же регулярно смотрим ваши эфиры.
Это ладно, шоу это шоу, никто никогда не знает, кто является моим клиентом, это всегда закрыто, это сакральный процесс. Да, поэтому я знаю не по шоу многих людей. Так вот я вам скажу, что те люди, которые вызывают колоссальное восхищение, которые кажутся, что мега уверенные в себе, которые невероятно яркие и красивые, они на самом деле прошли сложнейший путь. И очень часто публичная работа и вот эта публичная известность, она как раз помогает людям для того, чтобы они справились со своей низкой самооценкой. А если мы с вами посмотрим на блогеров, пусть они меня простят, я думаю, что помнишь, как нас с тобой цитировали про мужчин, которых нужно искать...
Когда у них уязвимые моменты жизни, например, где-нибудь в поликлинике.
Поликлинике. И действительно... Нет, мы с тобой не про поликлинику. Мы сказали, что в военном госпитале. Они сказали, что надо пенсионеров в поликлинике. Ну, но... через три цитирования кто-то там стал цитировать уже исковерканно. Поэтому, ну, я могу сказать, что блогеры, вот эти люди, которые готовы 24/7, 365/365 всю свою семью выставлять на показ. Это бедные эти дети, это бедные эти мужья, бедные эти женщины, которые работают тяжелейшую работу, будучи вот этим блогерами, чтобы обслужить запрос своей миллионной аудитории. Ты представляешь, как в биологии же есть понятие, что в иерархии есть груминг понятие, когда они друг друга как бы чешут, еду приносят, ласкают, да, и считается, что самые популярные особи млекопитающих в стаях – это те, которые успевают с большим количеством людей, вот этот, других животных, груминг осуществить. Но та обезьянка, которая, например, в стае там с 7-8 дружит, она себя хорошо чувствует, у нее высокий статус, и у нее хорошее состояние. Та, которая с одной или с двумя только груминг, у нее низкий обычно статус. Она такая замкнутая, где-то на периферии вот этого стада. А та, которая 30 со всеми груминг, то она умирает рано, потому что она истощается.
Не хватает ресурсов.
Не хватает ресурсов для обеспечения всего этого груминга. Так если мы говорим, что социальная сеть – это коллективный груминг с быстрой скоростной таким истощением контента, то люди сегодня пережигают себя для того, чтобы удерживать вот эту аудиторию.
ЧСВ, чесание собственного величия. И
хорошее слово.
Величие аудитории.
Чесание собственного величия и величия аудитории, но какой ценой? И цена такая, что идет просто истощение. Поэтому мне кажется, что нужен баланс. Нужно чувствовать, а что для меня важно. Публичность – это действительно сейчас тренд, и проявляться – это важно, но только в том случае, если это тебе свойственно, и тебе этого хочется, не потому что кто-то сказал, что ты обязан.
Ну, потому что, опять же, есть люди, которым хочется быть тактичными, хочется быть скромными. Вот есть просто запрос на какую-то закрытость, на просто уместность, что ли, внутренней.
Знаешь, когда я поняла, что я неинтеллигентный человек? Меня воспитывали всю жизнь, папа мехмат МГУ, мама Сеченовский университет, доктор, и дедушка там, в общем, все. И тут, значит... У меня полная иллюзия, что мы очень интеллигентные люди, интеллигенция. И тут, значит, лет, наверное, 15 назад, а может даже больше, я слушала Дмитрия Маликова, я очень люблю, такой удивительный человек, в моем понимании, без возраста. И когда его спросили, а что такое интеллигентный человек, ну не что такое, а как вот вы видите, вот он уже очень производит впечатление интеллигентного человека.
Безусловно.
И ему такой вопрос дали, конгруентный его, да, такому. Он сказал, вы знаете, для меня интеллигентный человек, это которого мало. И вот я с ним 100% согласна. И в тот момент я поняла, что я точно, как бы я ни хотела, но вот эта интеллигентность для меня по-настоящему – это человек, которого мало. А в наше время вот это бесконечное выпячивание,
цитирование всего подряд, комментирование,
выкукливание, которое приносит дивиденды, вот это про другое, да, это про другое, это про такое шапито, которое, я про социальные сети говорю, в котором надо постоянно участвовать, но это все равно шапито. А вот интеллигентный человек, Вот. И это не связано ни с какими вот этими, как называется, степенями научными. Это вообще никак не связано, потому что как много людей с высокими степенями, которые просто душат всех, кто под ними, истощают всех, чтобы получать себе эти бесконечные статьи и чувствовать себя там мега-крутыми, получают себе... Ну, это не связано ни со степенями, потому что степень – это интеллект, интеллигентность. Интеллигентность врожденная. Человек может не иметь высшего образования и при этом быть очень интеллигентным. Человек может быть доктором наук и академиком, я таких знаю, академиком, которые в общении с людьми ведут себя крайне неинтеллигентно. Поэтому каждый выбирает сам.
Вот это очень действительно важно. Когда девальвируется экспертность, когда по каждому поводу да. человек начинает что-то комментировать и считать, что он, в общем...
Девальвируется экспертность.
Имеет право...
Ну, вообще, мне кажется, что ты знаешь, вот, Вероника, я считаю, что сейчас девальвируется профессия. Вот я, например...
Это то, что мы в первой части как раз и говорили.
Да, я вот, например, хочу сказать, что профессия психолога сильно девальвируется. Потому что вот когда я училась, вот я 15 лет назад, да, получала диплом, я же по первому образованию социолог, и потом кандидат социологических, это было совершенно по-другому. А вот сейчас каждый первый человек, вот каждый первый, он прослушал такое количество разного шерстного контента, что буквально каждый использует вот эту вот психологию как такой способ коммуникации. Когда мой сын приходит мне немедленно, психологизирует меня, моя дочь психологизирует. Куда бы ты ни пришел, каждый первый психолог. И очень сложно становится отделить. Я вот стала думать, а как вообще вот при девальвации профессии сохранить свою идентичность, аутентичность и не поддаться вот этому состоянию, когда ну, просто какой-то вот бесконечная психологизация всего пространства.
Да, и размывание действительно
границ,
профессионализма.
Где, да, это же не только это я про психологию, да, понятно, что у каждого своя боль. И поэтому сейчас как бы, да, сейчас стало очень сложно, потому что все стали журналистами. Ну, журналист – это сложная профессия. Я помню, как я мечтала поступить на журфак, но когда я поняла, что мне 3 статьи надо издать, я быстренько сошла с дистанции. Журналист – это сложнейшая профессия, это или филолог, да, сейчас каждый пишет что-то. Да? Ну, вот мне кажется, что сейчас очень много всего, и в это... А, тот же чат GPT. Если мы говорим про нейросети. А разве нейросеть – это не очень большой удар по самооценке огромного количества людей? Во-первых, с одной стороны, это колоссальные возможности, потому что это восходящий тренд. И в этом восходящем тренде те люди, которые быстро садаптируются, они добьются многого. Но у меня, например, первое время был очень большой удар по самооценке, когда я стала, например, я там ночами, там, сутками там, читаю там, диссертации, там, там, исследования и так далее.
А он за минуту написал
А он за минуту, правда, с ошибками, с косяками, но да. Неважно. Важно то, что он за минуту выбрасывает объемы, и ты в этот момент понимаешь, что сейчас человек, который... все то, что годами накоплено, нужно быть очень продвинутым человеком, чтобы понять, да, что через некоторое время чат GPT у умного человека и чат GPT у образованного, и чат GPT у необразованного очень сильно будет отличаться.
Во-первых, потому что действительно нужно очень правильно задавать ему задачу, выявлять его галлюцинации, скажем так, потому что он может набор книг предложить тех, которые вообще не существуют. Человек, который, ну, скажем, вообще не в теме. Ну, то есть, безусловно, огромные объемы какого-то контента приходится к нему обращаться. Я очень много занимаюсь искусственным интеллектом и вот всеми этими вопросами. И там есть очень много опасностей, в том числе этических опасностей, потому что люди начинают и психологические свои проблемы обсуждать с чатом GPT, который вместо того, чтобы увидеть, где человек избегает каких-то проблем...
Давай мы это как-нибудь сделаем с тобой на тему эфир, потому что я столкнулась с тем,
проблем,
что...
Он, наоборот, человека как бы... Все время поддакивает, старается.
И я могу сказать, что сейчас, на протяжении вот последнего месяца, в моем окружении уже сейчас есть 2 человека очень умных, которые попали в зависимость от чата GPT.
И зависимость, конечно, потому что человек отключает критическое мышление, за него думает технологии, вообще нейросети. Потому что тебе уже не надо думать, ты можешь уже спросить, и тебе дают готовый ответ.
Но потом, через некоторое время, самооценка будет обрушаться. Убери потом этот чат GPT.
У нас был потрясающий эфир на телеканале с Алексеем Ситниковым, с психологом, который говорит о том, что если раньше человек приходил к родителю, ребенок приходил к родителю и что-то спрашивал, и мнение родителя в этом заключалось, авторитет в том числе, то сейчас все рассказывает,
у нас сейчас,
рассказывает технология.
У нас новая культура, при которой учатся теперь не вертикально от родителя к ребенку, а взаимно. От родитель учится от ребенка, а ребенок учится от родителя. Это новая форма культуры. Поэтому да, это данность.
Ну, возвращаясь все-таки к теме нашего эфира, если мы говорим про самооценку летом, хотя вот всегда, с чего бы мы ни начинали, Анет, мы всегда с вами вот в эфирах добираемся до каких-то высот, по каждому пункту хочется сделать отдельный эфир. Но вот если мы гонимся за самооценкой, да, за здоровой самооценкой, мы прям вот ставим свою цель. У нас в одном из эфиров мы с Зарой Рутюнян обсуждали Виктора Франкла, что... Вот в погоне за счастьем это счастье ускользает. В погоне за там, здоровьем человек становится ипохондриком, когда он начинает быть зациклен. А вот если за, так сказать, самооценкой, вот особенно летом, когда сейчас я, значит, тут я буду бегать в парке, тут я буду, значит, носить красивые наряды, здесь я буду вот обязательно на хорошем отдыхе. Вот.
Но это не про самооценку. Если мы говорим про любое в погоне, или догонять что-то, или быстро-быстро нахвататься, или быстро-быстро набрать, то это, конечно, не про адекватную самооценку, а про попытку закрыть свои дефициты. Это скорее про комплекс неполноценности. Это как раз про низкую самооценку. Тогда мне для того, чтобы себя чувствовать хорошо, нужно все время чем-то наполнять, потому что мне самой собой тяжеловато. Мне кажется, что нужен баланс. И в первую очередь все то, что нам предлагает лето, нужно с любовью использовать. Но самое главное, для себя брать главный тренд, что если я что-то делаю, мне нужно погрузиться в этот процесс. Вот если я это делаю, мне нужно прочувствовать и ощутить это, а не делать так, чтобы набить себе 10 дел, а потом бежать с одного на другое, и все проскальзывается мимо.
Наша гиперстимуляция?
Да. Наша задача не просто... в рот себе запихать, а потом, значит, как в булимии, все запихивается, съедается колоссальный объем, ничего не переваривается, все обратно. Потому что я не могу переварить. Наша задача — стать гурманами. Вот главное, адекватная самооценка — это про то, когда мы способны быть избирательными, способны быть гурманами в том, чтобы выбрать то, что мне нужно, от того, что мне не нужно, легко отказаться, и, мне кажется, наслаждаться процессом. Естественно, что с любовью к себе. Но про тело я скажу так, что, конечно, летом есть много возможностей для того, чтобы наше тело было активным. Поэтому хочется использовать это время. Потому что если вы будете сидеть дома за компьютером, у вас будет ниже самооценка, чем если вы, например, пройдете час просто прогулки с теми же наушниками, слушая какую-нибудь музыку. Потому что за час прохода у вас выработается оксид азота, который предвестник дофамина. И вы будете себя чувствовать хорошо. Это не будет про самооценку, это будет про ваше состояние. Но когда у нас хорошее состояние, наполнено ресурсом, мы и к себе относимся лучше.
Потрясающе. Но вот мне кажется, тут опасность есть в том, что летом кажется, да я все могу. Я могу пройти 10 тысяч шагов, я могу там, не знаю, все что угодно сделать полезного и классного. И действительно, к концу лета, если 10 тысяч шагов ходить, там уже и шортики, и юбочку почти каждый может себе позволить. А потом начинается холод, грязь и вот это все. И ты так уже не можешь.
И что?
И вот что с этим делать? И вдруг самооценка твоя падает, ну, что ты
нет,
уже не
это
такой?
Не связано напрямую с самооценкой, это связано с тем, что хочется все проконтролировать и хочется все себе прогарантировать. Так не получится, поэтому гибкость нам в помощь. Самое главное, что мы всегда должны уметь адаптироваться. Поэтому в летнее время мы по-летнему адаптируемся и повышаем самооценку. А осенью мы, например, формируем больше планы на год, какие-то социальные задачи, отношения там, не знаю, там, в учебе, отношения в семье, обустройство дома. То есть мы становимся более интровертными, может быть, в каких-то вопросах, а может быть, более профессионально направленные. И просто идем другим путем. Но главное – это адаптивно.
Адаптивно и в балансе. Спасибо огромное. Анетта Орлова сегодня была у нас в гостях. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.